Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Добрый вечер.
Несколько ключевых историй, прям вот к моменту, который сейчас настал. Подобрали, разберем их чуточку подробнее прямо сейчас. Меры, предпринятые администрацией США, позволили минимизировать потери от пандемии коронавируса, заявил в среду президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции, обращаясь к членам экономического клуба Нью-Йорка.
Но это не все, что он сказал. Там есть еще более...
Еще бы он ограничился такой короткой фразой.
Да-да-да, по его словам, восстановление идет быстрее, чем в любой другой стране Запада. С мая в стране созданы 11 миллионов рабочих мест. А еще он обсудил со своими коллегами, слушателями, что ли, выборы, предстоящие выборы. И говорит, что победа кандидата на пост президента США Демократической партии Джозефа Байдена может обернуться социалистическим кошмаром и резким экономическим спадом. И в конце концов, в этом случае, Китай захватит США, если победит Джозеф Байден. Я, конечно, еще должна добавить, что Дональд Трамп сегодня принял неизвестный препарат от коронавируса и почувствовал себя суперменом. Он так сам сказал как раз вот перед вот этой видеоконференцией. Так что вот обсуждаем его прогнозы на предстоящие выборы.
Мне кажется, отличный заголовок. Китай захватит США, сказал супермен, перед выборами следующего супермена. Но шутки шутками, а как серьезно можно относиться и что серьезного можно из этой беседы, из этого выступления вынести? Спросим у директора фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. С нами на телефонной связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, добрый вечер.
Юрий Николаевич, подскажите, пожалуйста, стоит ли вот это сейчас у него предвыборная речь, или это действительно
просто
была...
белая горячка, вы хотите сказать?
Или это был серьезный разговор об экономике?
Нет, ну, выражая дипломатическим языком, это предвыборная риторика или политическая риторика, так вот называйте это, потому что, понятно, что ситуация в Соединенных Штатах остается очень серьезной. Она действительно немножко начала выправляться летом, и действительно стали возвращаться к деятельности, возвращаться бизнес стал, открываться рабочие места, все правильно, но потом вот такая вот вторая волна или как бы вспышка первой волны сейчас вновь в Соединенных Штатах очень активно распространяется. И даже в некоторых городах, где уже все это схлынуло, прошло, вроде Нью-Йорка, опять, так сказать, идет рост. И там идет рост серьезный на уровне 50 тысяч человек в сутки.
Да, поэтому мы удивляемся, что Трамп говорит, что они уже победили коронавирус.
Ну, меры принимались, тут сказать, так сказать, нечего. Это Конгресс принимал специальный закон, около 3 триллионов долларов было выделено на помощь американцам. Американцы выплачивались пособия, выплачивали специальные средства. Действительно, они, меры были приняты. Они в какой-то степени облегчили положение американцев, но они кризис не преодолели. 20% падения производства, подскочила безработица вновь, и, в общем, сейчас ситуация очень и очень непростая.
Но это вы говорите, оправдывая Трампа, а вот если бы вы, или нет, а если бы вы со стороны демократов сказали, что бы вы как бы покритиковали?
Нет, ну, все это все видят, понимаете, поэтому мы когда и говорим, что это риторика, да, конечно, вот все недовольство американцев, которое на протяжении всего этого времени накопилось, включая вот эти выступления и на расовой, и на социальной почве, они, конечно, все это недовольство и вся критика, они направлены против действующей власти, против президента Трампа. Конечно, у него были ошибки, но, конечно, они и меры принимали какие-то. Но говорить о том, что все преодолели и все отлично, ну, это, конечно, такое преувеличение, так мягко.
Вот говоря. Выборы уже вот-вот, да, на носу.
Конечно, да.
Да. И ситуация в США накалена. Да, мы видим, что там происходят разные такие события. Как вы думаете, может там произойти вот такое, как в других странах, непризнание результата выборов, всякие там майданы?
Ну, то, что выборы будут непростыми, это совершенно точно.
Там всегда непростые, там же...
Вот что будет после, да-да-да.
Я вам объясню, почему. Они не то, что они не всегда непростые. Конечно, это выборы особые, потому что они происходят в период эпидемии, распространяющейся до сих пор, в период экономического кризиса, и это будут и в период поляризации общества. И мы видим, что положение обоих кандидатов... Да, у Байдена есть преимущество, потому что вся критика направлена на Трампа, и Байдену можно вообще ничего не делать, можно даже не говорить. Он особо и кампанию-то не ведет. Он там встречается, там 5-10 человек там.
Забывает половину слов при этом, да?
Ну да, и не видит их, в основном видит Байдена.
Ну, он же не Супермен.
Говорит, да. Но ему особенно делать ничего не надо. Но, тем не менее, все-таки разница между ними не столь велика. И в силу того, что из-за этой эпидемии в Соединенных Штатах все-таки местные власти, власти штатов приняли решение воспользоваться почтой для голосования. Голосование уже идет. Там проголосовало уже несколько миллионов человек, да, еще до выборов. И голосование продолжается. Вот кто будет и как будет подсчитывать эти голоса по почте, как они будут объединяться с теми голосами, которые будут получены на избирательных участках, сколько вообще времени отведут на вот это вот подсчет этих голосов, потому что пока они не подсчитают голоса, не смогут проголосовать выборщики, выборщики должны проголосовать в начале декабря. То есть месяц, вот месяц может в Соединенных Штатах продолжаться что угодно. И если вот результаты по ряду штатов будут очень близкие, и там будет это подсчеты по почте, я не исключаю того, что там будут иски судебные, угу, и признание голосования в отдельных штатах. А это, конечно, вызовет и волнение, и судебные иски, и разбирательства, и как они из всего этого будут выходить, мы пока что не знаем. Но я
пусть учатся в нашей Центральной избирательной комиссии. Ну что делать?
Как письма считать?
Да. Как вообще считать и
пусть
как проводить выборы?
Пусть учатся у района Чертаново, где уже в электронном виде считают.
Вы понимаете, что такое голосование по почте? Вы идете в свой почтовый ящик в доме, вы вытаскиваете письмо, открываете его, заполняете бюллетень, берете другой конверт, запечатываете, идете на улицу, бросаете его в почтовый ящик, почта его забирает, куда-то привозит, оттуда ее должны переправить в другое место. Ну, сами представляете. Это на каждом этапе там сколько выслали, сколько получили, где кто считал какие потери, или просто опоздало письмо, или не по тому адресу пришло. Понимаете, ну это как там они будут все это сводить концы с концами, это непростой вопрос.
Юрий Николаевич, вам спасибо огромное за комментарии. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, напомнил еще вот о таком действительно феномене, как голосование по почте. По крайней мере, Трамп уже в Твиттере вовсю разгоняет, что отдельные почтовые сотрудники, отдельные даже целиком почтовое отделение, как бы, мягко говоря, саботируют это самоголосование, куда-то выбрасывают бланки, и он вот намекает на то, что нужно, как это сказать, возможно, соломку заранее стереть для того, чтобы как раз эти судебные разбирательства после выборов уже начать. Поэтому этот момент вроде бы не очень такой, старый, то есть относительно новый, а с другой стороны, желание постелить соломку на случай своего возможного поражения вполне понятен.
Радио «Спутник».
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Это реализует положение обновленной Конституции, общенародное голосование по изменению которой состоялось летом.
Я расскажу немножко о самых главных позициях этого законопроекта. Во-первых, Госсовет не будет наделен властными полномочиями. Он и сейчас является совещательным органом. В его состав входят и спикеры Совета Федерации, Государственной Думы, полпреды президента, губернаторы, руководители парламентских фракций. По новой структуре в Госсовета будет включены президиум, комиссии и рабочие группы. Комиссии по направлениям деятельности. Дальше, что будет? Туда будут входить и чиновники из других государственных органов, и органов местного самоуправления. И также пишут и иные, это, возможно, будут и представители общественного сектора. Возглавлять будет президент России Госсовет, входить в него будут премьер-министры, спикеры палат парламента, глава администрации президента, а также могут быть включены представители политических партий и органов местного самоуправления. Рассматривать будут проекты федеральных законов и указов президента, будут обсуждать основные параметры федерального бюджета. И также, вот что новое появилось, Госсовет будет уполномочен обсуждать основные вопросы кадровой политики в России и другие задачи, имеющие государственное значение.
К нашей беседе подключается президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Георгий Владимирович, новая структура Госсовета, то есть его все-таки расширили. Как вы думаете, это приведет к тому, что он будет эффективнее работать, он будет нужнее, важнее? Что будет?
Ну, само по себе вот любая конструкция, она эффективна не потому, что она создана, да, там, а из-за тех задач, которые решает тех людей, которые туда входят. Ну, например, были у Государственной Думы Российской Федерации времена, когда она была более эффективна, когда она менее эффективна. Общественная палата, где я работал, тоже была когда-то более эффективна, когда-то менее эффективна. В данном случае Госсовет как некая структура создается, и нужно будет посмотреть, кто туда будет входить. Нужно посмотреть те задачи, четко, которые будут решать, и, соответственно, то, что он будет в дальнейшем стратегическом и тактическом плане предлагать. Тогда можно будет сделать вывод об эффективности этого органа.
Сейчас Госсовет все-таки такой закрытый орган, хоть и совещательный, там представители только органа власти. По новому законопроекту туда будут входить и представители политических партий, общественных объединений, местного самоуправления. Это даст возможность все-таки транслировать свои мысли различным, ну, не только, ну, то есть, что там, различным партиям в том числе.
Ну, не надо, наверное, Госсовет воспринимать только как некую публичную такую площадку, где можно встретиться и о чем-то поговорить. Все-таки, я как понимаю, этот орган будет создан так и описывается в законе очень подробно для того, чтобы принимать конкретные коллективные решения, чтобы эти решения были более взвешены и удовлетворяли разные части общества, в том числе политические силы, которые участвуют в принятии этих решений.
Вот в этом смысле как-то становится все яснее, потому что некоторое время назад, опять же, вот чуть не интригой называли ситуацию вокруг Госсовета, становится яснее, становится прозрачнее, становится, наоборот ли, ощутимее очертания вот этой самой структуры в целом, по вашим ощущениям.
Ну, понятно, что после этого внесения закона и после тех чтений мы поймем уже, так скажем, с точки зрения внутренности, да, что это будет за орган такой. Но проблема в том, какие задачи он будет решать. Если это вопрос транзита власти, если это вопрос формирования новой политической конфигурации, если это вопрос, так скажем, условно, как раньше было в КПСС, Политбюро, это все разные направления деятельности, которые... этого Госсовета, который мы скоро увидим.
Георгий Владимирович, на секундочку буквально вас прерву. Напомню нашим слушателям, что вся информация, которая приходит обо всех событиях, которые, соответственно, развиваются. Так вот, эту информацию можно узнать с нашего сайта radiosputnik.ru, из наших соцсетей, естественно, из нашего телеграм-канала, на который я традиционно призываю наших слушателей подписаться. Центральные избирательные комиссии обсудили с экспертами и представителями политических партий новеллы избирательного законодательства.
А именно сбор подписей, подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата через портал госуслуги, перспективы дистанционного электронного голосования и вопросы предвыборной агитации. Я так заранее скажу, что в результате обсуждения были какие-то сформированные общие позиции, и, скорее всего, избирательное законодательство к следующим общим выборам, ну, к следующему сентябрю, будет изменено, и, наверное, будет что-то включено, а что-то подправлено. А вот именно касается насчет дистанционного голосования, Элла Памфилова сомневается, что возможно будет к следующему году внедрить его по всей России, будет, конечно, расширяться это на другие регионы, и тестироваться безопасно. Эта система, она еще реально сырая и не готова к федеральному использованию. Однако она будет использована на муниципальных выборах в течение года, до выборов. Дальше еще одна такая вещь. тоже Элла Памфилова предложила обсудить возможность ежедневного подведения итогов в том случае, когда ведется многодневное голосование, там 2 или 3 дня, чтобы исключить возможность подтасовок. Пока не ясно, как это будет технически реализовано, и будут ли какие-то промежуточные итоги, это нужно вносить, естественно, в законодательство изменения. И третье, это день тишины. Он стал фактически бессмысленным.
Вот это, да, одно из главных, мне кажется.
Потому что он-то запрещен, может быть, на улице в наглядной агитации, в телевидении, в радио, а вот в интернете ничего нельзя поделать, идет обсуждение. А тем более вот в этом году стало такое вот не очень удобно, потому что было 2-3-дневное голосование, а день тишины был... тогда, когда уже голосование шло, да, вот как-то нехорошо получилось. Ваше мнение, Георгий Владимирович, по поводу электронного голосования и 3 дней голосования, полезно это было или нет по опыту?
Ну, с моей точки зрения, любые такие действия, они должны повышать и уровень доверия к избирательной системе. К сожалению, в данном виде сейчас я вижу, что это, конечно, помогает решать определенные политические задачи для некоторых политических сил и для власти в регионах. Но мне кажется, вот это вот 3-дневное голосование, оно не усложнило, во-первых, оппозиции действия и не...
Наблюдение, да?
Да, наблюдение. Как ты можешь понаблюдать реально? То есть ты можешь день посидеть там, понаблюдать, а потом уйти из избирательного участка на ночь, да, и что там будет происходить возле этой сейфы и с этим пакетом ночью, ты не знаешь. А мы знаем, что, к сожалению, такие действия нерадивых каких-нибудь региональных избирательных комиссий мы все видели по интернету и много. И поэтому в данном случае, мне кажется, что это преждевременная такая история, которая может довольно-таки серьезно аукнуться на федеральной избирательной кампании в сентябре будущего года в Государственную Думу.
А вот дистанционное голосование, по-моему, наоборот, было полезным для оппозиции.
Дистанционное голосование, кстати, всегда тоже вызывает сомнения не только в Российской Федерации, но и даже за рубежом. Мы видели множество скандалов и в США, такие есть истории, не только. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что здесь нужно власти работать не только над тем, чтобы технически менять правила игры в течение там, каких-то электоральных циклов, и что-то там вносить новое, что-то старое наоборот выносить. Да, но в целом надо пересмотреть систему допуска кандидатов, уменьшения административного ресурса, соответственно, прозрачности выборов и контроля возможности за выборами. Ну, то есть такие вот какие-то вещи и вовлечение общества именно в избирательный процесс. Потому что, к сожалению, у нас, например, на таких важнейших муниципальных выборах или там городских выборах, как в Москве, вот, которые, помните, были такие протесты, все вроде там бурливо и кипело, но, по сути, пришло на избирательные участки всего там 20% избирателей. То есть 80% москвичей не пришли на избирательный участок. А мы знаем, что эти выборы, это, ну, как бы, очень серьезные с точки зрения избирательного законодательства и вообще, как бы сказать, бюджета Москвы. А потом мы жалуемся, почему там какие-то там застройщики куда-то там приходят и что-то там не спрашивая делают. Поэтому в данном случае, мне кажется, что Элла Памфилова, конечно, креативный человек, но, как и Чуров в свое время, они очень много таких каких-то креативных вещей придумают, но очень часто эти вещи, которые придумывает Памфилова, они неадекватны в сложившейся ситуации. То, что касается День тишины, ну, вообще, на самом деле, я считаю, что надо вообще пересматривать определенные возможности агитации и разрешать, например, как в Соединенных Штатах Америки, контрагитацию, либерализовывать возможности ведения избирательных кампаний и так далее. Ну, то есть тут это очень много таких вещей, которые позволят власти, вернее, обществу заинтересоваться в выборах, повысить уровень доверия к избирательной системе и, соответственно, легализовывать те решения, которые были сделаны на выборах.
Георгий Владимирович, спасибо вам огромное за такой подробный разбор ситуации. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», в эфире «Радио Спутник». И на Волге бывают пятна. Топливное пятно площадью 5000 квадратных километров, 5000 квадратных метров, прошу прощения, обнаружено на поверхности Волги в районе порта Кимры.
Так кто-то посчитал, что это как небольшое футбольное поле. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна. Судно сейчас ищут, не могут найти. На месте разлива проводятся работы по локализации, сбору загрязняющих веществ. А следствием проводится, конечно же, проверка и устанавливается размер причиненного ущерба. Сегодня работы планируют завершить. Вот я видела на портале, на местном портале есть уже фотографии о том, что действительно завершается сбор этого топливного пятна. Что говорит Московская межрегиональная транспортная прокуратура, ее представитель Екатерина Короткова сказала, что они тоже начали проверку по факту обнаружения топливного пятна на Волге.
Я бы здесь буквально чуть-чуть успел бы тиснуть вот этот момент. Может быть, даже такой похвальный момент. Благодаря соцсетям, благодаря интернету. Вот теперь недостаточно просто, как сказать, ограничиваться текстовым сообщением. Теперь действительно можно посмотреть, где бы что ни произошло. Фотографии есть и видео тоже. То есть это не так, что какой-то случай, если вдруг, увы, грустный, снова вот эта экологическая беда происходит, это не получится замять, это не получится каким-то образом замылить. Мол, это было давно, это вообще не наше, это нам приплыло по реке из другого региона. Пожалуйста, меньше дня прошло, уже есть даже фотографии и даже видео с места событий.
Угу. Угрозы дальнейшего распространения пятна в акватории реки сейчас нет. Ну, вот это самое главное.
Но вот об этом они рассказали еще буквально, как это сказать, в середине дня. Ну, к вечеру, можно сказать, ситуация, как это сказать, подтвердилась, можно и так сказать. Uh-huh. А то мы действительно возвращаемся к самым разным регионам, где происходит тот или иной сброс. Вот даже в Москве-реке, если помните, зеленку вылили. Ну, как зеленку? Зеленое пятно появилось относительно недавно, прям вот совсем на днях. И уж какой только информации не было, еще и зелень, которая ассоциируется с чем-то там, не знаю, радиоактивным или иным, или загрязняющим.
Ну, в данном случае все понятно. Это топливное пятно, ясно, и нет никаких сомнений. Остается только выяснить, кто виновник этого происшествия, кто загрязнил воду, и, скорее всего, я думаю, что и найдут.
Обо всем этом рассказываем в соцсетях, рассказываем в Телеграме и на сайте radiosputnik.ru. Ну и никуда не деться от этой темы на этой неделе. Хотел сказать сегодня, нет, на этой неделе. Вслед за молодежной сборной России хочется еще, чтобы взрослая сборная России тоже порадовала. Правда, ничего гарантировать себе вот прямо здесь и сейчас не получится. Играет сборная России с Венгрией в очередную игру Лигу наций. Это будет четвертая игра сборной. Две были одержаны победы уже, в том числе на той же самой Венгрии в гостях. Но, увы, последние две игры сборной оставили много вопросов. Давайте сначала послушаем комментарий на эту тему, который «Радио Спутник» дал спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
Сейчас есть некоторые опасения по поводу результата сборной России, потому что мы видели последние матчи Швеции, товарищеская игра была, и вот против Турции. Швеция, наша команда проиграла, а с Турцией возникли проблемы, и там, в общем-то, можно сказать, что в чем-то нашей сборной повезло и удалось избежать поражения. Поэтому накануне игры с Венгрией есть опасения, удастся ли им выиграть, потому что, в принципе, все сказывалось уверенно месяц назад в Венгрии, где наша команда победила, но там тоже уже по ходу игры возникли некоторые проблемы, и с трудом нашей сборной удалось удержать победный счет.
Лена, вот скажите, вы за футболом так следите? Может быть, не с точки зрения результатов, а с точки зрения в целом? Потому что недавно вот несколько кино выходило этому посвященное, в том числе аж даже какой-то галактический, футуристический и псевдоисторический тоже был, хотя и про историческое лицо.
В целом мне футболисты очень нравятся.
Угу. Вот так вот и ограничимся, да? Это к разговору о том, что футболисты действительно кому-то нравятся, кому-то не нравятся, еще и с точки зрения того, что они показывают на футбольном поле. И вот как раз эти две недавние игры, которые состоялись против сборной Турции и против сборной Швеции, они заставили многих журналистов, обозревателей задуматься, а тех ли тренер выпускает на поле? Нет ли какого-то, может быть, излишнего доверия в того или иного футболиста?
Ну, журналисты всегда лучше знают. Ну, кого надо выпустить на поле. Особенно болельщики лучше знают.
Это само собой. Все разбираются в футболе, в политике, еще один раз в году, один день в году разбираются в музыке, когда Евровидение происходит. Я хотел здесь даже больше отметить на тот, обратить внимание на тот факт, что вот тренер сборной России Станислав Черчесов, он практически все время, что работает в сборной, ему приходится каким-то образом, не знаю, отчитываться, что ли. Даже не объяснять, он не любит слово, как это сказать, объяснение. Он очень такой резкий и радикальный человек в своих суждениях. Но, тем не менее, в течение определенного времени у него всегда был аргумент в виде результата. Тот самый четвертьфинал на чемпионате мира, очень уверенная игра относительно прям буквально недавно, когда была даже серия без поражений в течение очень долгого времени. И вот здесь сейчас критикам можно чем отвечать? Критикам можно отвечать результатами. Увы, вот в две игры получалось не очень. Сегодня можно нанести такой ответный удар тем самым результатам. Состав команды практически не отличается от того, которым играли вот с Турцией, вот ту самую игру 1-1, естественно, единственная одна замена в защите будет. Игра начнется прям буквально через несколько минут, поэтому
через
можно будет прям сразу посмотреть.
Да,
можно будет затариться всем тем, под что удобнее и интереснее смотреть футбол. Вообще, вот футбольный уикенд сегодня хороший уикенд. Футбольная среда сегодня очень содержательная, много хороших матчей. Можно поболеть за разные команды, за разных футболистов.
Спасибо.
Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии.
Диаграмма дня на радио «Спутник».